В прошлый раз мы начали изучение средневековой философии. Виктор Петрович, ну а иудейская мысль, вы же ничего о ней не сказали?
Да, здесь, конечно, и философы-иудеи. И отношение среди иудеев к философии не столь однозначное, как у мусульман. Но, тем не менее, количество философов, исповедующих иудаизм, можно перечислить по пальцам одной руки. Кого мы можем назвать среди знаменитых иудейских философов? Это Филон Александрийский, который жил в самом начале первого тысячелетия. Это Маймонид, который жил в начале второго тысячелетия. И Мартин Бубер, который жил в конце второго тысячелетия. Можно сказать, по одному философу на 1000 лет. Но разве это традиция?
Ну, какие философы?
Конечно, философы великие. Но, тем не менее, они не получают поддержки со стороны ортодоксальных иудеев. Ни взгляды Филона Александрийского, ни Маймонида не получат одобрения среди иудейской общины. Это гениальные одиночки. Поэтому здесь можно также сделать вывод. Иудаизм – это не благодатная почва для философских размышлений. Гениальные люди есть везде. И среди мусульман, и среди иудеев, и даже среди атеистов. Но философия все-таки развивается именно в христианстве. Именно христианство, как мы это увидим, явилось той питательной почвой, которая дала нам и огромное многообразие философских идей, создала науку, благами которой мы пользуемся, дала человечеству основы нравственности, благодаря которому человечество еще не истребило себя, и многие-многие другие ценности нашей цивилизации.
Ну, начнем изучение средневековой философии с иудейского мыслителя Филона Александрийского.
Да, начнем мы именно с Филона, хотя может показаться достаточно странным. Ведь родился он около 25-го года до Рождества Христова, а умер где-то в 50-м году уже новой эры. Какой же это средневековый философ, можем спросить мы, если средние века еще не начались, и даже христианство еще не распространилось по Римской империи. И тем не менее, без Филона Александрийского мы многое не поймем, потому что роль этого еврейского философа не просто велика, а огромна в становлении христианской философии. О жизни Филона Александрийского известно не так много. По его имени мы можем сделать вывод, что он жил в Александрии.
В крупнейшем центре античной культуры.
Да. Был правоверным евреем. Известно, что он принадлежал к партии фарисеев. Занимал достаточно высокий пост в еврейской общине. И даже более того, во времена правления императора Гая Калигулы, еврейская община Александрии, на которую обрушились гонения со стороны римского императора Калигулы, отправила Филона в Рим, чтобы тот защитил их перед лицом распоясавшихся императора.
И, как мы знаем, он очень резко обрушился на императора.
Да, это удивительный факт, и мы можем сделать вывод, что Филон Александрийский был очень мужественным человеком. Сохранилось его послание к Гаю Калигуле, к императору, в котором он достаточно резко отзывался о его гонениях на людей невиновных, ни в каких преступлениях. И только лишь смерть Калигулы, как говорят биографы, спасла Филона. Потому что после этого гневного послания к императору, который не остановился ни перед чем, мы знаем из его биографии, насколько это жестокий был человек, он не остановился ни перед чем, чтобы убрать этого непослушного еврея, но Филону повезло. Он остался жив, потому что Калигулу убили его же собственные приближенные.
Филон умер в 50-м году, он был в Риме. Но ведь он не мог не встречать там христиан, ведь христианство уже начинало распространяться.
Ну, давайте не будем забывать, в 50-м году Филон скончался. Писал он свои работы задолго до своей смерти, тогда, когда христианство еще не существовало, тогда, когда Христос еще жил, не был распят и не воскрес. Знал ли Филон о распространившемся в Риме и в других римских городах христианстве, мы не знаем. Нет никаких оснований делать каких-либо выводов, потому что Филон нигде ни словом не пишет ни о Христе, ни о христианах. Хотя Филон оставил достаточно много произведений, около 30 работ, и поэтому мы можем из чтения этих трактатов составить достаточно полное впечатление о тех идеях, которые высказывал Филон Александрийский. Некоторые из этих работ переведены и на русский язык. Несколько лет назад был издан первый том трактатов Филона Александрийского, в который вошли, пожалуй, основные его работы. Поэтому вы, уважаемые радиослушатели, можете почитать работы Филона Александрийского и из первых рук узнать о тех мыслях, которые он высказывал.
Виктор Петрович, а какова роль Филона в средневековой философии?
Роль Филона огромная. Я боюсь даже делать какие-то оценки, потому что невозможно преувеличить роль, которую оказал этот еврейский мыслитель. Так уж случилось, что Филон не получил поддержки со стороны иудейской общины. Но трактаты его оказались гораздо более востребованы в христианской среде. Почему это так получилось, мы об этом поговорим, но пока я хочу сказать о следующем. Вы спросили, какова роль Филона, что такое Александрия конца первого тысячелетия до Рождества Христова и начала первого тысячелетия уже новой эры. Александрия – это действительно был культурный центр. Центр весьма многонациональный и многоязычный. Но это был греческий центр. Это был центр греческой культуры, который населяли люди совершенно разных национальностей. И в этом городе была огромная еврейская община, еврейская диаспора. Это были евреи, которые уже давно расстались со своей исторической, так сказать, родиной, жили в греческой культуре, разговаривали на греческом языке, мыслили на языке греческой философии, но оставались верными своей религии, религии своих отцов, религии Ветхого Завета. И мы знаем с вами очень хорошо, что для этого было сделано два с лишним столетия до жизни Филона Александрийского. Был переведен на греческий язык Ветхий Завет.
Перевод 70 Септуагинта.
Да, знаменитая Септуагинта, которая позволила греческим евреям, то есть евреям, которые уже мыслили и разговаривали на греческом языке, читать свои священные книги. И роль Септуагинты в этом была огромная. Она позволила распространяться ветхозаветной религии за пределами Израиля, за пределами еврейского мира.
То есть греки смогли приобщиться к Божественному Откровению?
Да, и греки в том числе. Но пока мы говорим только лишь о грекоязычных евреях. Я думаю, что не будет большим преувеличением, если я скажу, что Филон Александрийский продолжил дело 70 толковников. Если 70 переводчиков перевели Ветхий Завет на греческий язык так, что евреи смогли читать Библию на родном, теперь уже для них, греческом языке, то Филон истолковал Ветхий Завет таким образом, что эти евреи смогли уже не только читать, но и понимать Ветхий Завет. Потому что они во многом уже стали людьми греческой культуры. Они мыслили на языке Платона и Аристотеля, стоиков и скептиков. Они привыкли размышлять, а не принимать все на слепую веру. И главным делом жизни Филона Александрийского было толкование книг Ветхого Завета. Толкование книг в основном, конечно же, Пятикнижия Моисеева, того, что иудеи называют Тора.
Виктор Петрович, но ведь Филон верующий иудей, но при этом он еще интеллектуал. Вот как он это совмещает?
Для Филона очевидно, что между философией, то есть разумом, и религией, то есть верой, нет противоречия. Потому что все от Бога. И разум от Бога, и вера от Бога. Надо просто найти способы связать разум и веру, философию и откровение. Для Филона Александрийского очевидно, что в Пятикнижии содержится гораздо более глубокий смысл. И этот смысл сокрыт от простого необразованного человека. Бог, давая людям откровение, специально дал его в таком виде, чтобы люди тоже потрудились, находя истину, чтобы, читая эти книги, люди думали, а не просто воспринимали эти книги как простые исторические рассказы.
Такой подход называется аллегорическим толкованием.
Да, совершенно верно. Филон указывал, что за каждой строкой, часто за каждым словом Ветхого Завета, кроется глубокий, мистический, таинственный смысл, который мы можем понять только лишь в том случае, если будем толковать эти слова не только буквально, но и аллегорически. То есть видеть в этих словах более глубокий смысл, раскрываемый при помощи различных философских систем.
То есть философия для Филона играет всего лишь вспомогательную роль.
Да, мы вполне можем сказать, что Филон Александрийский – это не философ. Тем более не такой философ, какими были великие греческие системы созидателей – Платон, Аристотель или Плотин. Философия для Филона Александрийского – это средство понимания Священного Писания, и не более того. Филон Александрийский – это не философ, в строгом смысле этого слова. Его скорее можно было бы назвать экзегетом, то есть человеком, который берет от каждой философской системы то, что ему представляется наиболее интересным и наиболее выгодным и полезным. Некоторые места из Священного Писания Филон толкует при помощи идей Платона, какие-то места он истолковывает при помощи положений стоиков, где-то берет аргументы скептиков. Но вот в основном, конечно же, Платон, стоики и скептики – это тот арсенал, к которому прибегает Филон Александрийский.
Но все-таки постижение есть дело разума?
Безусловно. И Филон Александрийский очень высоко ценит разум, очень высоко ценит науки и философию. Но все-таки религию он ценит гораздо выше. Вот как о науках и философии, и об их отношении к религии, к откровению пишет сам Филон Александрийский. И подобно тому, как науки, составляющие круг общего образования, помогают восприятию философии, так и философия приобретению премудрости. Ибо философия – это занятие премудростью. Премудрость же – это знание о божественном и человеческом, и о причинах того и другого. И далее Филон останавливается на некоторых низших науках, чтобы показать, что они тоже являются весьма достойным видом знания. Грамматика, пишет Филон, научая тому, о чем рассказывают поэты и прозаики, даст ум и многознание, и научит с пренебрежением относиться ко всему тому, что рисуют нам пустые помыслы. И это через несчастье, которое, как известно, случается с воспеваемыми героями и полубогами. Музыка, зачаровывая не имеющая ритма ритмами, лишенная гармонии гармонией, нескладная и неблагозвучная мелодией, приведет нестройное к стройности. Геометрия, закладывая семена равенства и подобия в чуткую к наукам душу, приведет любовь к правильности, гладкостью связанной теории. Риторика, заострив ум для наблюдения и постоянными упражнениями выстроив речь для словесного выражения, делает человека по-настоящему разумным, позаботившись о том особенном и исключительном, чего природа не даровала ни одному из прочих живых существ. Диалектика, сестра и двойник риторики, как говорят некоторые, различая истинные и ложные утверждения и изобличая внешние убедительные софизмы, вылечит величайшую болезнь души – заблуждение. Но все это нужно только для того, чтобы привести к философии, более высокому виду знания. А философия необходима для того, чтобы привести к пониманию Священного Писания. Филон Александрийский здесь прибегает к одному сравнению, которое получит большое распространение в последующей христианской мысли. В трактате о соитии ради предварительного обучения Филон пытается понять смысл следующего ветхозаветного эпизода. Речь идет о том, что Авраам и Сара долго не имели детей. И тогда Сара, будучи уже в преклонных годах и понимая, что Авраам не сможет иметь от нее детей, сказала: «Войди к служанке моей, Агаре, чтобы от нее ты имел ребенка». И только после этого, после того, как Авраам вошел к Агаре, и Агарь родила ребенка Аврааму, Сара смогла родить сына Аврааму. Смысл этого эпизода из жизни Авраама и Сары и пытается понять Филон Александрийский. В чем смысл этого предварительного соития Авраама с служанкой его Агарью? Он пишет, что Агарь, то есть служанка, символизирует низшие науки и философию, занятия которыми, то есть низшими науками и философией, необходимо для того, чтобы взойти к пониманию высшего знания, богооткровенного знания, взойти к соединению с женой Сарой. Поэтому вот этот образ госпожи и служанки, он войдет и в последующую христианскую средневековую мысль. Вхождение к служанке должно предварять вхождению к госпоже, так и занятие низшими науками должно предварять понимание божественного откровения. Отсюда рождается известнейшая фраза: «Философия есть служанка богословия, как Агарь есть служанка Сары».
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим изучение философии Филона Александрийского.